Глава вторая. У нее отказала ручка. Вот так вдруг. Абигель научилась не доверять случайностям, совпадениям. В ее снах их было предостаточно. Она вгляделась в капельку крови на столе, потрогала, понюхала. Медный запах, консистенция, цвет. Не может быть, что она еще спит. Удостоверившись, она в свете маленькой лампочки достала из ящика другую ручку и продолжила свой рассказ. Перейдем ко сну, который я только что видела. Я стою в комнате моей дочери Леа, рядом с большой пустой кроватью. Просто не смяты. Деревянный вентилятор вращается над моей головой. В кружении лопастей дугой вырисовывается надпись. «Жемчужинка любви». Это ласковое прозвище Леа, которое она так ненавидела. Напротив меня трое детей держатся за руки посреди комнаты и водят хоровод, распевая песенку «Оборотень». Мне говорят, я это сочиняю. Мне говорят, я голову теряю. Он под кроватью у меня, я знаю. И до утра, боюсь, мне не дожить. Дети перепуганы, их голоса дрожат, они поют и кружатся очень быстро, не так быстро, как вентилятор, но почти, успокаивая себя. На меня они не обращают внимания. Я узнаю Алису, Виктора и Артура, похищенных детей. На Артуре футболка сборной Франции с номером 9. Да и на этот раз все пропавшие дети в той одежде, в которой были в день похищения. Не хватает четвертого ребенка, похищенной девочки с длинными светлыми волосами, как у моей дочери. Имени ее так никто и не знает. В жандармерии ее называют Золушкой. И я знаю, где она прячется. Я нагибаюсь и нахожу ее, скорчившейся под кроватью. И на этот раз тоже у нее нет лица, как будто ее черты скрыты под плотным чулком. Вид жуткий. Золушка прижимает к груди черного плюшевого котенка моей дочери. Уже не в первый раз она крадет вещи Леа. Сравни сны 232, 216, 198 и 181 из самых последних. Она агрессивна, и я, зная ее реакции, сколько раз они мне снились, предпочитаю ее не провоцировать. Я встаю. Дети исчезли, но их голоса продолжают петь оборотня. «Каждую ночь мне не уснуть, каждую ночь мне страшно аж жуть». По-прежнему во сне я выхожу из комнаты в моем бывшем доме в Леме. И вдруг оказываюсь здесь, в гостиной лильской квартиры моего друга Фредерика. Я направляюсь к стулу, на котором сижу сейчас. Достаю из ящика стола тетрадь, в которой сейчас пишу. Открываю ее и начинаю записывать череду букв. Я помню ее начало. «Пуэлла инферус». Дальше вспомнить не могу. Я пишу, по-прежнему во сне, и чувствую вокруг себя вибрацию, смотрю на люстру. Она качается взад-вперед. Лампочка то загорается, то гаснет, как будто происходит микрозамыкание. Это знаки. Приближается та самая машина. Смертельная авария неминуема, и я паникую. В каждом новом кошмаре, где присутствует черный седан с неработающей левой передней фарой, крепнет опыт моих предыдущих снов. Теперь я знаю, что где бы я ни пряталась, отцовская машина все равно наедет на меня. Авария и моя смерть неизбежны. Как правило, когда мной овладевают острые эмоции, например, сильный страх, и я падаю на землю и не могу пошевелиться, катаплексия. Это происходит со мной и в снах. Но на сей раз я жду, быстро кружась на месте посреди комнаты. Я говорю себе, что отец, откуда бы он ни появился, узнает меня на этот раз и, может быть, не станет убивать. И тогда он расскажет мне, что на самом деле произошло в ночь на 6 декабря 2014-го, почти полгода назад. В ночь, когда разбилась моя жизнь. Но кружиться становится все труднее. Я смотрю на свои ноги, которые на глазах превращаются в корни и не дают мне двигаться. Из рук вырастают ветви. Я превращаюсь в дерево. Мои губы вырастают в ствол, и я уже не могу крикнуть. Седан мчится, светя фарами, все быстрее, прямо на меня. Сквозь ветровое стекло я вижу широкую улыбку отца. Конец сна. Я проснулась с болью в сердце. Так быстро и сильно оно колотилось. Не знаю, сколько времени я пролежала в постели, не двигаясь и не говоря себе, что все это было только сном. Что это не было реальным. Фред лежал, отвернувшись к стене. Я не стала его будить. Я встала и пошла сюда, в кабинет, чтобы записать этот кошмар. Открыла тетрадь на предыдущем сне, 296-м, и приготовилась занести в нее все это. И тут я остановилась. На этой чистой странице было написано моим почерком. «Puella inferus salutant vos». Я узнала начало. «Puella inferus», которое записал в этой самой тетради во сне. Вот тут-то я и уколола палец. Хотела убедиться, что это уже не сон. Потекла кровь, а буквы по-прежнему были здесь, передо мной, вполне реальные. Я знала, что это невозможно, и все же. Неужели я встала во сне, в полузабытии, и записала это послание? Приступ сомнамбулизма? Я всмотрелась в эту надпись внимательнее и вздрогнула. Она мне о чем-то говорила. Я сосчитала буквы. Их было 24. 24. Число, выжженное каленым железом в моей голове из-за дела Фредди. Месяца два назад жандармы нашли одного из похищенных детей, единственного на сегодняшний день. Похититель вытатуировал 24 буквы по всему его телу, с головы до ног. Похоже, человек, которого мы разыскиваем, хотел оставить нам послание через посредство этого ребенка. Но как мы не ломали голову, так и не поняли смысла этих 24 букв. Они наверняка складывались в код, во фразу. Но какую? И вот, обнаружив сегодня утром эти буквы в моей тетради, я посмотрела на фотографии, прикрепленные к пробковой доске надо мной. Особенно внимательно на снимке спасенного мальчугана, сделанные врачом. Я скрупулезно сравнила каждую из 24 букв на его руках, ногах, спине, затылке с теми, что я записала в тетради. Они оказались идентичны. В другом порядке, конечно, но идентичны. Я перечитала буквы, записанные на странице моего дневника. Из амальгамы букв, казалось, проступили слова «Inferus salutant» — латынь, язык, который я учила в школе. С помощью интернета, разделив буквы в нужных местах, я получила фразу, и меня чуть не вывернуло, когда я ее перевела. Загадка двухмесячной давности, вытатуированная на теле похищенного ребенка, нашла свое решение самым странным образом — через сон. Фредди, злодей-похититель, за которым мы гоняемся уже больше года, оставил нам любопытнейшее послание. И мне кажется, что это намек на девочку из моих кошмаров. «Puella inferus salutant vos». Девочка без лица приветствует вас.